Вот. Ну, а теперь давайте что-нибудь поговорим. Я с удовольствием что-нибудь отвечу. У вас какие-то, может быть... Ну, я не настаиваю. Если у вас есть плохие впечатления какие-нибудь, то расскажите. Хороших можете не рассказывать. Плохие впечатления мне интересны будут. Что-нибудь, если у вас вчера возникло какие-нибудь несогласия, тревоги, я с удовольствием. Вот вчера, например, я вам про красоту рассказывал, а мне в перерыве мои старые товарищи, значит, подошли и сказали, что, а может, я не прав. Я, значит, потом стал поправляться, потом подумал, дома думал все про это. Думал, может, я уже несколько, значит, что-то такое. Так что разговор всегда полезен. Хотя я думаю, что я все-таки прав. Но, тем не менее, разговор всегда полезен. Так что, если какие-то у вас есть соображения, поскольку мы через час с вами распрощаемся на несколько месяцев. У кого что-нибудь есть?
Можно поместить
Да?
два слова? Я спектакль смотрел давно, раньше, в Ленинграде на гастроли, когда вы были. И вчерашний спектакль, я не знаю, может, скажу вещи, которые вам будут самому удивительны, но мне он показался намного более точным, чем то, что было в Ленинграде. Может, потому что гастроли. Но для меня было важно то, что стали точнее исполнители. Вот все новые исполнители, Вавилов, а не Казаков, актриса вот Смирнова, да? Смирнова, а не Коренева. И я смотрел с Грачевым спектакль. Вот этот молодой актер, Шалтанус, да? Шабалтас, да. Вместо Грачева мне показалось все это намного точнее. Не говорю про актерский уровень, может быть, тут есть в чем-то и слабость. За исключением, конечно, Большенцова. Потому что Петренко это была очень крупная работа. Ну вот. А дело в том, что я не знаю, от чего диктовалось, но когда, я помню, мы тогда студентами были, все пришли, мы не понимали многих моментов в распределении на эту пьесу. И порой нам казалось, мы даже в разговоре это определяли, что, наверное, здесь сказались не просто какие-то творческие моменты, а, может быть, нужно было вот данному актеру, очень он хотел сыграть, ну, допустим, Казаков Ракитина, и несмотря на то, что в нем нет вот этой необходимой в типе человека, она же все равно в конечном счете проявляется, этой вялости какой-то, аморфности, которая будет на контрасте с той какой-то пружиной, которая есть у Беляева, допустим, у Шалтанаса вот у этого, и которой не было тоже в Грачеве. И поэтому здесь для меня было совершенно просто непонятно, как она может выбрать между вот этим вялым аморфным Грачевым и вот этим все-таки интересным, несмотря на то, что он старался довольно все это тактично и, в общем, как-то спокойно играть Казаков, все равно в нем есть что-то такое... Ну, что и ставит его в другую какую-то уже совершенно систему. Ну вот, и вчерашний спектакль, вдруг все для меня стало на свои места. И если первый раз, когда я смотрел, многое очень вызывало сопротивление, именно потому... А еще получилось так, когда вы выступали в ВТО, рассказывали, вот только первый раз сказали, что хотите ставить «Месяц в деревне», все мои сокурсники, я помню, на меня посмотрели, значит, так, потому что у нас были тогда курсовые работы, я взял «Месяц в деревне», еще совершенно не зная, что, значит, будете вы этот спектакль ставить. И они засмеялись, поэтому я был очень в материале тогда, долго сидел, писал все эти наши разработки, репетировал сцены. И поэтому многое вызывало какое-то неприятие того, что происходит. А вот вчерашний спектакль вдруг просто как-то удивительно даже было. Насколько много зависит от актеров, понимаешь. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо. Я чуть-чуть поддержу диалог, а потом что-то еще кто-то другой скажет. Я по этому поводу, знаете, что вот думаю? Ну, я очень рад. Я вчера тоже не был на спектакле, только самое начало только. Но знаете, я что вот думаю, что мы, наверное, вы и я, и все мы режиссеры, мы вообще часто попадаем в плен к актерам. И потому что, собственно, мы не можем так свободно оперировать, взял одного, выгнал другого там и так далее. Попадаем в плен к актерам. И я, например, вот себе такую задачу поставил. Вот, знаете, в МХАТе было несколько поколений. И вот этот Хмелев и все прочее, прочее, это было второе поколение. А те часто мешали, вы знаете, если по письмам смотреть, то Качанов мешал. И Немирович часто на него очень злился. И Леонидов часто, он на него очень злился. Люди, когда немножечко входят в силу, они очень страшноватые становятся, они очень мешают работе. А мы связаны с ними. Я вот Казакова очень любил, хотя он человек сложный. Я его очень любил и с ним очень много работы делал. Но, понимаете, надо не связываться. Вот это такая вещь, знаете, не при актерах будет сказано, потому что они все равно этого не поймут. Впрочем, они могут сказать так же и насчет режиссуры. Наверное, это их дело. Но каким-то образом надо все время пополняться и освежаться. Я вот тоже, знаете, они несовершенные. Казаков, конечно, мастер больше, чем Вавилов. Он просто мастер. Но он давал тон, он на публику очень работает всегда. И Броневого за собой тянул. А Броневой даже поскромнее стал без него. И вообще, вы знаете, когда пополнение существует, я этого, особенно я этого не понимал. Я всегда с одними и теми же работаю. А пополнение ужасно много дает. Оно дает освежение. И нужно обязательно обращаться все время к свежим людям. Если в театре есть люди свежие, то я вам советую, вот я теперь это только понял, вы все время к ним обращаетесь. Иногда, может быть, пускай будет хуже, но будет ваша компания. Иногда сидишь не в своей компании, а иногда в своей компании. Когда не в своей компании, то можно убиться. Она в позапрошлом году была своя, а теперь не своя. Она меняется, у них интересы появляются новые, у вас интересы новые. Если вы не сговоритесь, меняйте, потому что зашьетесь. Этих двух исполнителей новых, вчерашних, ввела Оля сама. Я только сделал последний. Она это сделала сама. Она заинтересована в этом спектакле. И за то время, когда я был в Японии, она это все сделала сама. И я только провел буквально 2 или 3 репетиции. И удивился той точности, с которой она все сделала. И они хотят играть, хотят, вы понимаете, а те, как это не смешно, многие из них, позволяли себе иногда перед спектаклем. Можете представить, «Месяц в деревне», он, в общем, спектакль, который даже вчера замена, видите, ни одного билета не сдали, и публика такая хорошая была, и все, я так перед началом видел. Позволяли себе за кулисами иногда черт знает что. Знаете, какие-нибудь пакости, вот говорят, что-то говорят, какие-то ужасные вещи, там, понимаете? Актеры, это их нужно все время, а их никак не сдержишь, особенно знаменитых. Их можно только тем, что есть другие. Вот это такая жестокая вещь, понимаете, есть другие. И тогда они немножечко становятся на место. Хотя, в общем-то, каждый из них достоин, и тяжелую жизнь проживает какую-то, и что-то. Но есть иногда такие, знаете, киты, которых просто надо пороть. А пороть их очень трудно. Очень трудно пороть, потому что они в ответ ударят посильнее. Понимаете? А они губят, да, много, ужасно много губят. И вот с ними, это одна из тем, из больных тем, и моих даже, хотя я со своими всегда очень дружу. Но надо быть, надо не зависеть. Не зависит, потому что попадаешь в плен и делаешь уступки, и плохо бывает. Поэтому я вот, раз вы договорите, мне тоже они нравятся. Может быть, я не меньше мастера, чем те. Вот был замечательный. Но сейчас уже, знаете, когда человек умер, так вообще всегда преувеличиваю даже. Вот Даль действительно был замечательный. Он играл Беляева. Он играл замечательно Беляева. Но вы понимаете, все равно он настолько... Уже его нет так никак-то. Ну, если не так много работал, все. Но он настолько не... Все-таки, знаете, оркестр, если скрипач все время, понимаете, валяет дурака и играет... Ну, у него такой характер. Но он все так разбивал. И вот, понимаете, это все тоже и концовки такие страшные. Его нельзя было остановить, нельзя было ему сказать... Олег, опомнись. Напомни, что-то выходило из твоих рук. Они такие, знаете, как дети, которых родители упускают, вот, знаете, потом они становятся преступниками. И это такая тема тяжелая. И надо в отношении их быть сильными, а сила только в свободе от зависимости от них. Тогда они немножко начинают понимать. Хотя они будут злиться и все такое прочее, прочее. Они должны через 5 лет, пока, когда вы их не занимаете, если только возможно, подойти и сказать: а что же вы про меня забыли? А, пожалуйста, ты хочешь? Пожалуйста. А то, знаете, просто не хотят иногда. Не хотят. Хотя замечательно, я и всех их очень всегда ценю и люблю. Ну, так. Да, вот это значит так, мимоходом. Ну, еще какие есть соображения?
Вот я не видел прежнего спектакля, видел только репетиции спектакля и вчерашний спектакль. У меня несколько другое впечатление, чем у товарища, потому что я безумно люблю Ольгу Яковлеву и все, что вы с ней сделали на протяжении творчества. И вчера я не только Наталье Петровне сострадал, она гениальная актриса. Но я еще Ольге Яковлевне очень сострадал. Мне ее почему-то было безумно жалко, как актрису, потому что она, как ломовая лошадь, в этом спектакле тащит весь спектакль. Когда я видел те репетиции, вот Казаков, Даль, то это были, конечно, несложные артисты, но достойные партнеры Натальи Петровны. А в данном случае, получается, во вчерашнем спектакле вся любовь, и эта женщина дискредитирована. Ее внутренний мир абсолютно дискредитирован за счет партнеров. За счет того, что Вавилов, он, я не понимаю, может быть, по-разному трактовать там Ракитина, но это живой человек. Он тоже последний раз, у него исчезает все. Разрушаются связи с Натальей Петровной. Он уезжает не просто как капризная женщина. Он не может уехать. Он тоже хватается за каждую секундочку, за каждую возможность остаться здесь. Поэтому так долго человек не может уехать. Вавилов просто по возрасту еще слишком молод. Он бы мог играть еще Беляева. По своему какому, да, по опыту жизненному. И поэтому возникает по возрастному даже 2 Беляева на сцене. И поэтому трудно поверить, что Наталья Петровна имеет какое-то духовное родство с этим человеком. Имела, а теперь оно разрушается. Вот если даже весь первый акт этот Ракитин чувствует, ну, какое-то приближение, тревога, какое-то отдаление, отчуждение Натальи Петровны, то он все время хотя бы артист пытался предотвратить это, хоть какие-то контакты удержать. А артист, по-видимому, ну, я не знаю, он абсолютно не занят ни Натальей Петровной. Он занят тоже собой, к сожалению. Вот я видел, как Казаков репетировал, и мне нравилось, несмотря на то, что он очень иронично, много, но все равно это достойно. Это вот как раз человек той эпохи был на сцене и достойный Ольги Яковлевой. Вот, значит, у меня такое впечатление было. И вот сегодняшний спектакль, репетиция, и в ней тоже есть какие-то такие же снова... какие-то тревоги, которые мне жалко, я объясню почему. Потому что не все видели ваши спектакли в пору их премьерных сдач, в пору их расцвета. Некоторые вчера первый раз увидели, что такое Эфрос и, в общем, что такое его театр. Они пришли сюда, потому что они уже как-то заражены окружающим. И они очень разочарованы. Например, вчера уходя, очень умная публика тоже, они не Ольга Яковлевна и вами, а окружением. Потому что те спектакли отличались очень большим ансамблем. А вчера, с моей точки зрения, гениальный скрипач играет один, а все остальные портят, неимоверно, ей. Потому что нельзя, вот мне так кажется, что Беляева, это не просто, она же не просто мальчика полюбила, молодого, почти сына. Он так молодо выглядит во вчерашнем спектакле, что это 13-летний Коля. В сегодняшнем спектакле он гораздо взрослее, серьезнее. Вот. Она же не полюбила. А вчера получается, что один молодой, очень, Ракитин, имеет какие-то взаимоотношения с ней, и второй еще. И тогда возникает, что она выбирала, потому что муж старый, к Хотя Ольга этого не играет, Ольга играет прекрасно. И все понятно. Вот то, что вы, о чем вы писали, о чем вы рассказывали, это все актрисы играют. И вот в сегодняшнем спектакле пьеса, которая, ну, странная, Арбузова, и очень, мне казалось, слабая, она звучит в первом акте прекрасно и очень сильно. И снова мне вот Вавилова. Почему вот Вавилова вы снова взяли на мужа? Вот это снова как-то трудно поверить. Вот второй мальчик, я не знаю фамилию этого артиста, Шабалтас, да? Он в этом спектакле очень хорошо будет работать и работает. Вот первый акт он прекрасно сыграл. И их первая встреча. И вообще все, что выстроено. А вот снова Вавилов мне непонятен. Вот как вы объясните, почему? То ли потому, что вот вы хотите молодежь вести. Ну, как-то в Москве, мне кажется, что можно выбрать.
Понятно. Вы знаете, что я немножко скажу, так, коротко. Но именно с прицелом, знаете, что, может быть, и вам что-то будет, не просто ответ, а что вам что-то будет полезно для, ну, да, для обмена опытом. Понимаете, правда многогранна, значит, вот видите, вы двое, и, наверное, вы тоже правы, я такую точку зрения тоже понимаю, понимаете, но тут есть несколько вещей. Во-первых, понимаете, вот я в течение многих лет, вот в женитьбе у меня там 10 исполнителей, допустим, там не помню сколько, 10 исполнителей, и все актеры самого высокого класса. Дуров, Броневой, Казаков, Яковлева, Дмитриева, ну и так далее. Ну, во-первых, всегда так невозможно. А потом вот я вам объяснил, старался объяснить, что иногда нужно начинать даже во второй половине своей жизни, иногда нужно начинать немножечко другую жизнь. И не тащиться все время с одними и теми же. Хотя, может быть, это и ослабевает в какой-то степени впечатление. Но я думаю, что если бы вы видели последние спектакли с тем составом, то вы бы оценили этот состав, вот как предшествующий оратор. Потому что да, там мастерства и равновесия больше, но это был уже другой запах. Я не приемлю его. Мне он начинает быть несимпатичным, этот оттенок. И я готов лучше на самодеятельность перейти. Но только не вот так. Потому что так постепенно так уйдешь от того, что любишь. Уйдешь в мастерство, а я его терпеть не могу. Уйдешь в такую, знаете, в актерскую такую мощь и силу, и в конце концов придешь к тому, что, знаете, вот, что умеют делать те, которых уже пора на отдых. Они так здорово это умеют, понимаете, так здорово владеют залом, так здорово владеют, и душа уходит, а так она присутствует, хотя, наверное, какие-то есть вещи. Что же касается разочарования, то вы знаете, как это не смешно, разочарование вообще всегда существует. Вообще, к любому художнику нужно всегда привыкать. И тот, кто, вы говорите, там мои спектакли не видел, а потом разочарован, это всегда было. И даже когда играли все, я видел, когда «Женитьба» шла, и все эти самые мои киты играли, и тоже я сидел в зале и видел, как кривили нос некоторые люди. Это так всегда бывает. Ну, черт с ним, не страшно. Понимаете, как бы то ни было, хотя я думаю, что вы правы в своем, и все равно я бы не хотел бы назад вернуться. Я вот сейчас 3 сестры распределил, и нет ни одного из старых. Я не хочу. Хотя я с ними готов поддерживать. Я только в том случае, если они скажут мне, что они заново заинтересованы. А я не верю, что они заинтересованы. У них другая жизнь слишком широкая. в Москве такая широкая жизнь, их все они кино, еще неизвестно, чем они интересуются. И то, понимаете, когда там Шабалтас приходит в театр, то я вижу, что он во мне заинтересован, а я в нем. Вот и начинается творчество. А может быть, я через 5 лет что-то сделаю больше, чем в свое время с Сейфуллиным. Там условно говоря, понимаете, а что же я буду мучиться, когда уже люди летают и их не поймаешь? Понимаете, я не хочу. Знаете, когда... И мне очень нравится фраза любимого одна. Правда, я не такого характера, как он. Он очень человек такой сильный. Я не такой сильный человек, во всяком случае, внешне. Значит, но он часто говорит так, когда ему говоришь, там, что он там сердит или что-нибудь, он говорит, а мне там сколько ему лет, я уже забыл, сколько ему лет? 60 больше. Да, он на 10 лет.
Он ровесник октября.
Значит, сколько? 64, да. Да, он на 10 лет, почти на 10 лет старше меня. Почти на 8. Да, да. Да, правильно, да.
Все,
знаете, Ширвин такой есть шутник, который на 60-летии совпало это с 7 ноября, мы справляли 60-летие значит, любимого, и Ширвин вышел и сказал, поздравляем вас с 60-летием любимого октября. Ширин бывает на такие шутки. Например, он, знаете, однажды выступал на 10-летие современника или на 15-летие современника и говорит, я историк современника, я прослеживаю его пути. Вот современник был, раньше работал там, при МХАТе, потом возле гостиницы советской, возле Пекина, а потом в гостинице советской. Или наоборот. Наоборот, да-да-да, вот именно наоборот. Значит, поэтому я это называю так. Досоветский, советский и припекинский. И дальше повернул голову к современнику и говорит, дорогие мои пекинские друзья. Это было не сейчас, а в те времена, когда самая-самая началась вот такая штука. Вот такой вот шутник. Так вот, вы понимаете, значит, смена... Да, маразм. Значит, он говорит, мне вот столько-то лет, мне больно улыбаться. Я не желаю, мне больно улыбаться, сказал он. Я его очень хорошо понял, понимаю. Понимаете? А я как раз улыбчатый человек, но иногда побаливает. Понимаете, вот мне больно улыбаться. Мне иногда хочется артисту сказать «вон». Понимаете? «Вон». И я вот очень долго не набирался мужества, а вот сейчас набираюсь. Да, пускай немножко будет так, но я наберу потом силу в новом каком-то качестве. Пускай даже будет так, но потом я верю, что будет так. А так, вы знаете, мне иногда это вам будет интересно, потому что, знаете, я ведь всегда, тем более, что я уверен, что у вас, что всегда для любого режиссера взаимоотношения с артистами это один из основных вопросов. У меня было последнее время, когда мы приехали куда-то за границу с какими-то замечательными гастролями. Женитьба. Представляете, женитьба принесла такую славу мне, например, и им. Я за кулисы не заходил. И вот мы приехали за границу, а я за кулисы не заходил. Спектакль шел, а это я его не знал. Я не мог зайти за кулисы. Мне не хотелось. Вот понимаете, пожалуйста. Это я сделал. Каждую там штучку я сделал, а мне не хотелось. Я не мог с ними разговаривать. Знаете, или вот, допустим, представьте себе, в Дон Жуане, я всегда говорю, это тоже очень такая тема интересная. В Дон Жуане есть место, когда Дон Жуан говорит Эльвире. Значит, она говорит, что он такой лжец, такой сукин сын, а он подходит к ней и говорит, сударыня, многоточие, и отходит. Она говорит: вы молчите, вам даже нечего сказать, что же вы там за кавалер. Как вы, вот вы даже не можете ничего сказать. Я трактовал таким образом, что он подошел близко к ней, сказал, хотел сказать ей что-то очень резкое, сударыня. Но он увидел ее так близко и запах ее почувствовал. И вот увидел ее очень близко, и у него совесть. В этом же, если Дон Жуан бессовестный, то это неинтересно. А если он заглушает свою совесть, тогда это интересно. И он отошел, потому что он онемел. А она не поняла этого. Она сказала: вот видите, ничего не можете сказать. И тогда он что-то сказал. Но это был момент такой невероятный драматизм. И вот и Казаков это очень хорошо делал. И вот однажды, опять же, за рубежом, в ФРГ был потрясающий какой-то такой, понимаете, какой-то грандиозный зал такой, понимаете, вокруг нас сидело люди, и он замечательно играл, он замечательно, так, у него такая энергия есть колоссальная, что он заводит зал, замечательно, особенно когда его не знают, когда он не играет на публику, а до этого мы с ним очень сильно ругались, он не играл на публику, он просто двигал. Но что он сделал? Он подошел, но я спектакль не видел, мне потом рассказали, что он делает так каждый раз. Я вышел из зала, я сидел среди немцев, я вот так и выскочил, хотя это страшно неприлично. Но я не мог сидеть до конца, хотя это просто было неприлично. Но я думаю, что эти представители на чем-то основаны. Хотя в театре многие за это меня не любят и порицают, и так далее. Может, я когда-нибудь и что-нибудь другое скажу, не знаю. Но мне кажется, что Оля, артистка, конечно, очень особенная. Она и трудная очень. Кроме того, у нее такой характер, она так держится и на сцене, что она, понимаете, она еще всегда подчеркнет. Да, сегодня ей трудно делать замечания, потому что она очень человек сложный. Хотя у меня с ней давние, очень художественные всякие человеческие отношения, все равно достаточно сложно. Я ее очень дорожу, но она человек непростой. Вот сегодня там, допустим, кто-то ошибся, она его моментально подводит. Она его выдает. Это вы не видите, а я вижу. Понимаете, потому что она возмущена в этот момент. Или она смеется, или она просто может выйти со сцены. Понимаете, она очень человек резкий. Понимаете, правда, она максимально так к себе, но она максимально так и к другим. И поэтому она безжалостна к своим партнерам. Понимаете? Между прочим, такой же безжалостностью обладал Ефремов, когда он был актером в детском театре. Это был очень опасный партнер. Я вспоминаю, когда он с Печниковым играл, то буквально вот выйдя из-за кулис, буквально не давая еще Печникову очухаться от того, что он выходит, еще он еще, глаза у него еще там, у Печникова. И он ему тут же прямо в кулисах, ну, кроме того, что по-свойски, но говорит там, понимаете, ты, если ты завтра там, ну, я просто повернусь и уйду, ты будешь говорить, а меня уже на сцене не будет. И он так часто делал. Там, если ты не будешь меня задерживать своей сцены, я просто уйду, мне с тобой нечего говорить. Он так часто делал, очень, так сказать, в страшном положении оставляя партнеров. Но они, конечно, знали, что в сцене Ефрем. Так и здесь тоже. Конечно, с ней очень трудно тягаться, и поэтому тут надо иметь какой-то состав такой бесконечно сильный. Но все же, мне кажется, я пытаюсь и даже, может быть, достигаю какого-то возможного для данного театра ансамбля. Но вот несмотря на ваши, наверное, справедливые слова, я все же буду так в течение нескольких лет. А там посмотрим. В «Трех сестрах» я никого не занял. Но Олю я занимаю всегда. Но я ее занял на Маше, она играла Ирину Машу, на Бутик, а весь состав совсем другой. И ни одного человека, я долго думал, занять ли Дурова в Чебутыкине, когда он играл потрясающе. И все будут, как вы, приходите и сравнивать обязательно. Скажут: ох, тогда же все, понимаете. Ну что делать? Ой. Ну что делать, понимаете, что делать? Может быть, это вообще всегда так бывает. Но надо делать какие-то шаги. Надо делать. а еще стоишь на месте немножко. Они повторяются и не хотят их, слишком их любят. Понимаете? Вот Броневой замечательный артист. Но, понимаете, только травма может его двинуть дальше. Сейчас у него что-то случилось нехорошее там зубами, там, не слух будет сказано. Я думаю, он будет лучше. Понимаете? Наверное, его режиссеров. Я вот, знаете, к несчастью для себя и к счастью, я вот не такой. Но я смотрю за многими режиссерами, тоже ужасные люди буреют. Буреют. Что-то происходит с ними такое, знаете, противно. Я не люблю. Мне лучше, чтобы художник был потерянный. Как он только становится непотерянный, так хочется его ногой под зад. Поэтому я предпочитаю так. Мне хочется, чтобы на репетиции было приятно. Ну, все опять относительно. И правда моя относительная. Если, допустим, я с вами просто откровенно, я всегда откровенно говорю, я вас предупреждал. И с ними так же есть. Ну, допустим, посади на мое место вот здесь Леву Дурова, которого я до сих пор очень люблю. И он всегда скажет, что я его учитель. А я всегда скажу, что он мой ученик. Но у меня сейчас с ним очень сложные отношения. И у него будет своя правда, он ее расскажет. И, наверное, там будет часть этой правды. Безусловно, часть этой правды. Ну вот мне вчера кто-то сказал, вы, про Стреллера. Это, что, вот как он репетирует, что если актеры что-то там, понимаете, даже замечательное что-то свое сделает, он скажет, остановитесь, я режиссер. Тут есть какие-то вещи, которые все-таки нужны обязательно. Нужно обязательно. Я ужасно считаю с ними, но есть предел. Понимаете, дирижер или композитор, это дирижер и композитор. А понимаете, первая скрипка, но это первая скрипка. Но это не дирижер и не композитор. А иначе все. Я хочу, чтобы дух был тот, который я хочу. А если духа нет, понимаете, тогда... Вот. Теперь вы затронули на секундочку вот сегодняшний спектакль. Нет, эта пьеса очень хорошая. Я, знаете, вот, я не знаю, понятно ли вам это было по репетиции, все-таки все. Вообще, понимаете, я, по-моему, пятый раз ставлю Арбузова, но я его всегда переиначивал. Мне всегда казалось, что нельзя следовать ему, что надо его переиначить. Потому что мне казалось, что он ерунда, а надо что-то переиначить. Я все переиначивал его, перетрактовывал, перебивал. А сейчас вот я вам уже третий день толдычу одно и то же. У меня сейчас другое настроение. Я устал это делать, мне это надоело. Я к этому возвращусь. Но мне хотел создать какую-то реальную обстановку, в которой есть достаточная инфернальность. В этой нормальности есть инфернальность. Понимаете, есть эта тревога, есть внутреннее какое-то неблагополучие. А при том это все, я не загоняю ритмы, я специально нахально их так держу. Хотя они подожмутся сильно. Они подожмутся. Сейчас 35, а будет идти на 10 минут меньше. И вот я сейчас им опять делал такие же замечания. Но мы избаловали публику, я не знаю, как вы, а мы избаловали публику тем, что теперь мы просто ее забавляем. Спектакль должен идти коротко, спектакль должен идти динамично. И мы таким образом ребенка с водой во многих вещах выплеснули. Понимаете? Я не знаю, это шаг назад или шаг вперед. Но даже если шаг назад, то для того, чтобы сделать, два шага вперед. Вот так. Видите, как я идейно закончил?
Следующий приезд, или, может быть, да.
Конечно, а мы так сделаем, мы с Марией Михайловной придумаем тот срок, когда я буду начинать что-то. Да, да, да. Они теперь уже знают, что вы есть. Тоже они сегодня там шипели.
Что эта история надо.
Ну да, шипели там немножечко, но значит я сделал вид, что я это замечаю. Вот. Потом я, правда, сделал некоторые замечания. Так, ну тоже, чтобы не расстраиваться. Тут расстроишься, я очень скипучий человек. И все, испорчу настроение на месяц. Я сегодня им говорю, вы потом меня спросите, подожди, чего вы такой злой? А вы забываете, где это начинается. Вот сегодня были такие-такие-такие моменты, и вот уже начинается. Через месяц я уже так закручусь, что вы будете спрашивать, чего вы такой злой? Это завтра Рупа и Лямпы говорит мне в присутствии директора. Вы знаете, Анатолий Васильевич, я живу на одной площадке с Вертинской. Она у вас участвует в Тартюфе, в Амхате. Я говорю, ну как идут репетиции? Она говорит, замечательно, Эфрос такой веселый. И он так на меня смотрит. Я хотел вам сказать. Все же имеет свое начало, понимаете? А когда приходишь, правда, в новом месте всегда лучше. Тоже я всегда раньше думал, знаете, нужно только-только вот на своем. Нет. Правда, если есть возможность. Но если есть возможность, всегда их используйте. Вот я сейчас говорю другие вещи, чем раньше. Есть возможность, другие используйте. Понимаете? И потому что перестают понимать что-нибудь. Я каждый раз прихожу, я не знаю, будет или не будет. Я не знаю, будет репетиция или не будет. Я каждый раз не знаю, будет или не будет. А я прихожу в другое место, она будет. Она обязательно будет, а как же? Но я уж не говорю там Японии. Там просто это вообще... Знаете, там как? Я не хотел рассказывать, все надоедает, я уже сто раз рассказывал, но там за полтора часа люди приходят в зал в репетиционный, раскладывают маты, не те маты, которые мы раскладываем, и делают зарядку, делают там йогу, там все такое прочее. А когда кончается репетиция, я там остался, я пришли какие-то корреспонденты, я разговаривал с ними, наверное, полтора часа, и полтора часа молодая актриса на мате делала упражнение. Полтора часа. Она стояла на голове, черт знает сколько времени, там как-то они особенно стоят, вы знаете, там руки как-то кладут вниз головой. И я с ней встретился глазами, и она так мне вниз головой подвигнула, и продолжала стоять. Все, она не обращала внимания ни на меня, ни на что. Потрясающе. Нас приходит на 3 минуты позже, чем нужно, и не проснувшись. Какое все это плавство? И как с этим быть? Что это такое? Понимаете? Что это все такое? Понимаете? А, да, я часто кричу, но испортишь настроение и себе, и другим. Поэтому начинаешь так. Ну, вот его опоздал. Понимаете? Ну, что это такое? Я вот как Любимов, уже устал. Надо про дисциплину. Кто-то ее должен делать. Я вообще за мной должны приходить и говорить: господин режиссер, войдите. Ну вот.
Антон Васильевич, как вы репетировали японские мотивы? Они все-таки, ну, вас так-то знают, наверное, но а метод вашей репетиции-то они знакомы. Они как? Приучены к этому или они по-другому? Вам трудно было репетировать?
Нет, не трудно. Вообще репетировать со всеми одинаково. Со всеми. Актер делится не на японцев и на китайцев, а делится на хороших и на плохих. Понимаете? Ты у нас тоже смешно. Они все такие. Это самое... Нет японских артистов, там французских артистов. Есть хорошие и плохие. И все. Понимаете? А потом надо обязательно, мне кажется, научиться показывать хорошо артиста. Понимаете, надо обязательно показывать артиста. И мне кажется, надо вместе с ними стоять на сцене, вместе с ними почти вот проигрывать, показывать. Чтобы язык был не язык, а профессиональный. Вот как болеть? Как болеть? Я уже 100 раз говорил, да, но я там сделал такую вывеску.
Это, правда, я не там делал, я в Америке, когда ставил спектакль, я сделал там такую вывеску и написал. Большая, они принесли такую доску и мелом написали. Драма – это тот же балет, только со словами. И даже если сидят или стоят, они просто бегают, все равно это балет. Вот, значит, я должен выйти на сцену, допустим, вот, ну, вот начало, допустим, Арбузова. Я все равно выхожу на сцену, я сажусь, и я говорю, вот вы сидите. И просто, понимаете, идет трепотня между вами, говорите, Бог знает о чем, смейтесь чепухе, понимаете. Но я все равно сяду, все равно эту мизансцену, понимаете, покажу, обязательно не то, что расскажу. Не только расскажу. Тогда легче дело идет. Но...
Анатолий Васильевич, ну вот актеры новые, все равно интересно, конечно. А может быть, надо и новый драматургический материал, 50-50.
В смысле, вы в Арбузову камень, что ли?
Арбузову камень, искать. Вот вы вчера так обронили немножко, по-моему, про пьесу Слотникова.
Да. Ну, это хорошая пьеса.
Они же пишутся, Слотников, Карин.
Хорошая пьеса.
Вы что-нибудь там находите для себя?
Да. Ну, я не знаю, я, наверное... Да, конечно. И Петрушевская. Но, вы знаете, вот я почему-то не поставил уроки музыки. Правда, там не разрешали все, но я бы, может быть, пробил бы. Но что это значит? Мне больше всего понравился финал. Когда они качаются, как... Я там что-то... А пока они... собачиться. Нет, я не такой, чтобы вы подумали, что я такой противник. Вот ее пьеса «Любовь» замечательная. Когда двое, знаете? Замечательная. Но все равно мне там больше всего нравились моменты. Я видел это в очень хорошем исполнении, таком полусамодеятельном. Когда он говорит, я покраснел, помните? То есть когда идут высокие моменты. Когда в этом можно найти трагизм. А как только в этом просто так, я натурализма почему-то не люблю, знаете. Значит, это нужно выводить куда-то из натурализма. Понимаете, неореализм – это не натурализм, это было какое-то искусство почти, не знаю, как сказать. Это только назывался неореализм. Это же было искусство, вы понимаете, когда они идут, а футбольный матч кончается, похитители велосипедов, они оказываются в толпе. Это все какие-то невероятные такие вещи, которые... Или то, что именно мальчик, что именно велосипед украли, они ходят весь с этой странной компанией людей, с этим лейтмотивом. Это нереализм. Ну, в таком понятии, понимаете? Значит, если ставить Злотникова, я не против. Нужно найти этому, вот то, что я говорю, красоту. Я это называю так, условно. Нужно найти красоту. А Арбузов? Нет, я его не преувеличиваю, но у меня здесь были определенные цели, которые я вам вчера говорил. И потом мне хочется своих артистов переключить из мотора на другое, на что-то. Они очень, я в последнее время очень ставил много моторных вещей. Нужно их из мотора вывести.
Может быть, артисты не на хороших и плохих делятся, простите, я на реплику назад, а в терминах, которые позавчера возникли, то есть сложнее и на хороших, и плохих.
Да.
Но тут вы, знаете, вот один вопрос затронули, по-моему, ради которого, так и лаборатория, вообще все это, COVID. Так в этой связи, может быть, делится на жлобов и не жлобов, может быть, так будет, и в драматургии тогда это пойдет тоже.
Да, на поэтов и не поэтов.
Потому что, понимаете, какая штука? Ведь вот вы говорите, это страшно больной вопрос. Страшно больной. Ведь вода уже к горлу подступает. Так уж, если всерьез говорить. Когда в 60-е годы пришел Арбузов в училище к нам в Щукинское, в разговоре, сославшись на Мерхольда, процитировал, что Мерхольд там всю жизнь сказал, как горько там, дословно не помню, из театра уходит дилетантизм. Для нас, которые 3 года назад были в самодеятельности, отсюда все в комплексах, это показалось... Глупость, что-то подтасовывал Арбузов. по сегодня с болью думаешь, вот про все, чего вот вы говорили, и понимаете, ведь дело-то как идет. Я не уверен, что все с артистов началось, извините. Ведь мы же, кто кого перехамит, так ведь дело идет. Ведь в полной мере процветает и расцветает театр под видом, он советским называется, это коммерческий театр. Это магазин «Березка», ты был, мы ходили тогда, когда повышали квалификацию свою. Это
на валюту.
В этих, они в кепочках, цепка часов, цепка дальняя, Леди Баки, Пресенского уезда. Понимаете, какая штука? Так вот туда нужны хорошие артисты, плохие это не сыграют. Но жлобы. Понимаете, тому же Вавилову там делать нечего, наверное. Вот, и это, я не знаю, так просто действительно на болевую точку попали с этим разговором. Я Вавилова-то раньше увидел в этой роли, в «Мае». Огорчивец. Что-то...
В какой роли?
Турковского. Турковского. Огорчился я.
А когда вы видели?
А когда показывали, вот была конференция режиссерская, пошел на Отелло и подарок такой. Вот. Значит, нет, действительно, я очень рад, потому что у нас идет спектакль с апреля месяца, воспоминания для Сирии. Но дело не в этом. Вот, и огорчился. А здесь, в месяце в деревне, я зарадовался вот по какому вопросу. Он все правда. Он и молодой, это абсолютно точно. Но он из того же духовного теста. Он из той компании. Безусловно. Безусловно.
Запах другой.
Тогда как с парнем действительно сложнее, с Шаболтасом. Тут сложнее. Он еще не избавился, как мне думается, вы знаете, вот вы рассказали, и понятнее стало. Ольга явно режиссировала. Он смотрит не на Наталью, а это хорошая артистка, а он начинающий артист. Безусловно.
И это перерыв.
Вот, так это и чувствуется, так сказать. Он заслуженную артистку вежливо провожает по сцене. Это ему мешает, но это пройдет, наверное. Понимаете, какая же? А чего это? Ну, во всяком случае, видимо, по жлобству проходит все-таки красная линия. И опасно, вот очень верно, что вы знаете, Анатолий Васильевич, наверное, отвечать на это хорошо бы на сцене вот чем. Я думаю, очень правильно, если вы поставите Злотникова, Петрушевскую, так сказать, физиологических реалистов, обязательно, потому что они делают нужные и важные вещи, но очень многие думают, что они за жлобство, читая верхний слой. И тьма жлобов нашего брата, и режиссеров, и артистов с удовольствием выходит, имею право выйти, и написано. Пожалуйста, помогите, сделайте, ответьте.
Казанцев нужно.
Казаться поэтичнее, чем
у нас замечательный есть артист Гафт, замечательный. Я его просто очень люблю, мы просто так как бы даже друзья с ним. Он ребенок такой, он замечательный. Но вот он с Олей играл Отелло, и не получилось, он ушел, потому что он ее душит, а она ему говорит: сойди с моих волос. Вы понимаете, я к чему это говорю? Вы знаете, интересно, видимо, надо уметь не наступать на волос. Даже Гафту. Вы понимаете, он сердится. А я ему говорю: Вань, ну что ты сердишься? Ну не наступай на волос. Не сердись. А не наступай, сердится. Мы так. Вы знаете, интересно, у нас по жизни, привычка в глазах сила. И мы. Все время защищаемся. Мы защищаемся на улице от того, чтобы нам кто-то не сказал, в магазине, чтобы нам что-то не схамили. И мы заранее уже. Все переходит в искусство. Но это ладно, надо же отражать жизнь. Но не настолько. А все-таки не до такой степени. Все-таки отражать нужно что-то другое, значит, а это, как сказать, в долях каких-то. Потому что иначе, в конце концов, мы... Понимаете, я вот так... Это, наверное, действительно самая главная тема. Я подумал, стократное напоминание зрителю, что жизнь жестока, не делает их лучше. Особенно, когда это стократное. Так же, как стократное напоминание, что жизнь прекрасна.
Все равно они делают ее прекрасной, если люди что-нибудь другое видят. Понимаете, не напоминание, что... А вот, знаете, вот почему-то сколько лет прошло, а люди, даже неверующие, входят в церковь и не ведут себя, не сморкаются. Что-то должно теплиться и людей облагораживать. Хотя, наверное, очень сильные страсти могут, ну, Шекспир там все, там, понимаете, убил, все, но все это, конечно, как-то должно быть во имя чего-то. Я вчера, когда с вами распрощался, потом шел по лестнице, подумал, не сказал вам одну фразу. Достоевский сказал, что мир спасет красота. Это же его фраза. Но, между прочим, это же Достоевский сказал, который был такой чудовищный. И такой так писал страшно. Так писал страшно. Но, понимаете, мир спасет красота. Знаете, по телевидению у нас часто идут театральные недели. Фу, как они называются? Театральные афиши. Театральные афиши, да. И вот я последнюю афишу смотрел, поскольку там был кусочек из Тартюфа, и там были приезжие театры. И я несколько отрывков посмотрел, видимо, хороших театров, наверное, неплохие спектакли. Очень грубые актеры. Грубые не только по манере, по интонациям, знаете, по выражению лиц. Вот женщина. У нее лицо мужчины. Нельзя. Нельзя. Понимаете? Нельзя. Может быть, жизнь такова, но надо сохраняться. Надо что-то делать. У женщины должно быть лицо женщины. Должна быть походка. Понимаете, вот иногда смотришь, вот я смотрю на своих, вот здесь участвует несколько женщин. Мне они приятны. Мне неприятно, они хорошо. Потом даже трудно придумать им костюмы. Они очень хорошо в жизни одеваются, с большим вкусом. И Салтыковская, и Смирнова, и Оля. Потом трудно им придумать костюмы. Они находят свой стиль. Понимаете? И они как-то в форме так. И это... Мы много, знаете, походки мужчин ужасные иногда. Вот понимаете, что-то думает. А не в этом дело. Что же касается Турковского, то, знаете, вот я сегодня, может быть, вам будет интересно, сделал какие замечания. Турковский, тогда роль у него получится. Тут есть характер. Характер заключается в том, что Турковский сделал сознательный шаг. Он сознательно изменил свою жизнь. Его жизнь в этом доме кажется ему ложью и безобразием. Он лучше будет жить в общей квартире с этой простой женщиной, чем быть под опекой. Понимаете? Ему надоело это благополучие. Оно мертвит его, так он считает. И я говорю Вавилову, у него нет этих черт. У него вообще в жизни этих нет черт. Пожалуйста, я тебя прошу, будь как можно более жестким. Жестким. И когда ты говоришь, допустим, она говорит, а мы не стали с тобой сумасшедшими? Да. Я очень рад, что мы стали сумасшедшими. А раньше я не был сумасшедшим, это было плохо. Да. Поэтому он так с женой говорит, не надо шутить про это, когда она говорит что-то. И в этом будет драматизм. Она должна понимать, что их замечательная жизнь была, в конце концов, это же, знаете, когда в больнице познакомится. Она его тем более спасла. Понимаете? А вот он говорит, а свет появился теперь. Это ведь часто бывает. Иначе вот будет, как вот те старики, которые я рассказывал вчера, по кошку. Значит, наверное, знаете, эта тема, он должен быть жестким, тогда он приобретет
Он начинает роль, по-моему, правильно, а потом он теряет эту жесткость. Но в современных пьесах очень трудно характеры до конца. Как-то все больше на полутоне останавливаешься. Вот.
Грим останется у него какой был?
Грим? Черт кто знает, я не знаю. В смысле, что он...
Я не думаю, вот тот...
Бороду.
Там у него тут было что-то немножко декоративное. Да.
Декоративно. Он просто боится, что он молодой. Но он такой длинный, что мне не кажется, что он молодой. А бывают такие длинные, что... молодые, такие, что кажется, что они не молодые. Что, вернее, такие не молодые люди, а кажется, что они молодые. Но они на самом деле не молодые. Для меня, например, Вавилов, мне не кажется, что он молодой. Может, потому что он такой высокий. Как Паганель такой какой-то. Не молодой, но не знаю. Там второй акт очень сложный, там встреча ее с Денисом. Это очень, у нас так довольно забавно это разработано, но сейчас мы все изменили с тех пор. К сожалению, это уже увидите потом, когда спектакль будет идти в 300-й раз.
А Шаболт повзрослел с мая. Тогда мне казалось, что он немножко 17-летнего, а не 27-летнего.
А он посмелел, он сегодня сделал. Вот, например, с этим пистолетом, это он сам сделал. Потому что я ему вчера сказал, что надо выход сделать по-другому. Я не люблю такие вещи, я бы никогда ему не сказал бы, чтобы он это сделал. Это из Марка Захарова. Хотя у Марка Захарова я это вполне приму, но я сам это никогда не сделаю. А я говорю ему, что тут до этого сцены идет пасмурная, ты не так ходишь. И это неблагополучный приход, что там в гостинице, сделай наоборот как-нибудь. Ну вот он и притащил эту штуку, мне понравилось, я говорю, пожалуйста, делай. И он смешно отреагировал на эту самую девочку, что сзади, мол, тоже стоят. И потом про бабушку он тоже встречал так, а потом спрятал. Потом я вижу, что они живут этой жизнью. Мне кажется, что из этого что-то может вырасти. А потом, приведу к концу спектакля, я все к такой теме, которая у меня часто, которая месяц в деревне, она, в общем, останется одна. И это в конце очень печально. Я пытаюсь это довести до какой-то точки такой поэтической. Вот. То есть, в общем, знаете, есть люди, которые в жизни проживают несколько жизней. Есть люди, которые одну жизнь проживают. Я не знаю, наверное, везет больше тем, которые одну жизнь, но я не уверен. А есть люди, которые много жизней проживают. Надо уметь их каждый раз еще, знаете, найти как вторую, где она, где третья, где четвертая жизнь. Это не обязательно связано с браком, ну а может и с браком, а может быть с работой, а может быть что-то еще с чем. Но люди иногда так заскакивают, а потом вторую жизнь не найдут. А вот этот вопрос в том, есть ли второе начало, есть ли второе начало, вот про это. Ну хорошо, еще может быть что-нибудь кто-нибудь скажет. Вот, допустим, Тартюф. Там на малых периодах просто не проедешь. Во-первых, классика очень большие пьесы. Если Шекспира играть, если Отелло играть небольшими периодами, это вообще просто спектакль сегодня невозможно смотреть. Он кончится черт знает когда. Там надо находить большие периоды. Вот в Тартюфе огромные периоды. Огромные периоды. Но я вот опять... в нашу беседу. Но, может быть, понимаете, кому-то это впрямую настолько не относится, что у вас противоположные в жизни вещи происходят, тогда вы противоположно, может быть, что-нибудь наоборот сделаете в своем творчестве. Но у меня было так. Я слишком преувеличивал большие периоды. Я иногда малые периоды просто подчинял большим. Я, значит, в шутку говорил так, знаете, на курьере, или вот так. Теперь придумали самолет. Вот самолет взлетает в Москве, и через сколько он во Владивостоке, допустим, там через 7 часов. А если туман, если, как называется, облачность, то вы вообще и земли не видите. А уж там какие города вы проезжаете, это все не важно. Вы в Москве, и через 7 часов во Владивостоке, и все. То же самое, понимаете, поезда. Теперь электрички, они где-то останавливаются, где-то не останавливаются. Мы придумали такие вещи, что мы ничего не видим.
Ничего, раньше на лошадях, понимаете, вот там, и все, он останавливается, все, он видит, он же едет, а мы все проскакиваем. Вот точно так же и в искусстве. Но это было необходимо научиться, иначе искусство бы сильно отставало. И нужно было научиться вот, работать с большими периодами. Вот, например, в Вишневом саду я нарочно, понимаете, причем я два раза ставил, и два раза убеждался в том, что я был прав. Первый раз, второй раз я тоже это повторил и не разочаровался в этом. Там надо дикое количество пропускать ради большого периода. Но, понимаете, вот даже тот же Вишневый сад ставя, я все время приходил домой и записывал себе в дневник, что надо остановиться. Потому что это становится ремеслом и таким, знаете, не то что верхоглядством, а таким суперменством. Я не знаю, как сказать, черт знает, как сказать. Знаете, настолько пробегаешь мимо лишнего, чтобы только взять главное, общее, основное. Я как-то купил пластинку. Я, правда, французский язык не знаю, там по-французски играют «Месяц в деревне». Какие-то два знаменитых их артиста. И поставил себя на проигрыватель. И стал слушать. И вдруг подумал, ну, все это мысли процесса, а не результата, потому что они могут меняться. Вдруг подумал так, а зачем я так ставил «Месяц в деревне»? Боже мой, как они разговаривают. Как они тихо разговаривают, никуда не спешат. Какое очарование речи. Боже мой, что ж такое? Почему же? Неужели я никогда это не попробую? Я слышу, как говорит родителям, как она отвечает, как что-то. И ведь, наверное, Станиславский и Книпер играли так. Они сидели на одном месте. Там же все известно, даже есть партитуры. И Станиславский, наверное, и эта печаль того, что он видит, что рядом сидит женщина, которая его уже не любит, но это не нужно для этого бегать. А ведь я же боюсь, что если не будут бегать, то не будет понятно. Потому что 20 век, я прав, я сделал свою работу, но не до бесконечности, понимаете? «Месяц в деревне», правда, он сейчас устоялся, поэтому сейчас актеры сами малые периоды взяли. А я большими периодами. Я ничего не замечал. Да плевать, что там он читает. Да черт с ним, какая разница. Понимаете? Да проговаривай этот текст. Да не важно что. Гони дальше, потому что вот смысл в том-то, в том-то, в том-то. И что-то в этом было. Что-то в этом ухвачено было. Вот. А потом я, например, сцену решал всегда только, что есть что-то основное одно. Это по методу физических действий. Кстати. По методу действий на анализ. Что-то одно. Вот Дон Жуан, понимаете, тоже только большими периодами. А сейчас я не могу. Но бывают такие вещи, вы понимаете, вот, ну, слишком переешь борща, ну, это пошлый пример, ну, не знаю, что-то хочется бульона. Или наоборот, понимаете? Ну, наоборот, ну, глупый пример. Прием. Значит, хотя борща почему-то мне сейчас ужасно хочется. Не знаю почему. Странно, хорошего борща сейчас рвануть. Вот, кстати, я знаю замечательный один рецепт, потом могу рассказать. Значит, так вот, понимаете, а вот я не хочу, я достаточно опытен, чтобы собрать спектакль, понимаете? Но мне не хочется собирать его во имя того, чтобы публика не ушла в середине действия. Ну, уходи. 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 Да привыкнешь. Вот в чем дело. К тому привыкли. Вы знаете, когда начинались мои первые спектакли, то у меня, значит, мама ходит на премьеры. Значит, и очень стала беспокоиться, мне рассказывают, что говорят. Что говорят. А ты знаешь, деточка, вот в раздевалке говорили. Значит, вот всегда сзади нее оказываются какие-то женщины, которые говорят, ну сейчас будут бегать. Понимаете? Уже перед началом, ну, пришли на этот спектакль, сейчас будут бегать. Понимаете? Привыкли, больше не говорят, приучил. Бегают, и никто не замечает, и все в основном
все впечатляет. Особенно для тех, кто привык. И уже знает, что у него бегают, ну и ладно, как у любимого там что-нибудь. Он уже знает, куда идут. Понимаете? Так вот, привыкнутый к другому. Надо не идти за привычкой их, а приучать к чему-то. А мне сейчас, мне в этой пьесе не хотелось с большими периодами. Я их и не знаю. Я их не знаю. Большой период, это знаете какой? Одно что-то кончилось, а другое не начинается. И вопрос, начнется оно или не начнется. Вот для меня что такое эта пьеса. Одно что-то кончилось, а другое не начинается. Начнется оно или не начнется. Это в жизни человека бывает очень часто. Но хуже всего, когда вопрос смерти. А дальше идут градации. Уходов, расставаний, потерь, изменений работы, мало ли чего. Понимаете, вот эти проблемы. Но я их чувственно, так сказать, беру. И мне большой период, вот вы меня спросите, какой большой, я не знаю. Вот кроме того, что я скажу. Или в «Трех сестрах» тоже не хочу думать про них. Хочу думать только одно. Висит, знают, что висит, они замечают этого, не хотят замечать. Сколько им это удастся? Я хочу, чтобы это им удалось до самого конца. Понимаете? Вот вам, собственно, большой период на всю пьесу. А дальше я, в общем, даже сильно размельчаю. И мне, например, я не знаю, как вам, а мне, например, ну, не знаю, может, это я пока что еще... Премьера не вышла, я не почувствовал мнения публики. Ну, допустим, первая картина кончается, когда все уходят, а дочка остается сидеть. И она некоторое время сидит, а потом уходит. Я бы раньше это не сделал. Лишнее. Я бы гнал дальше. Или потом, знаете, я бы обязательно между картинами сделал бы музыку. А как же? А как же? Да это я, кажется, я придумал. Ну, может, не я, но мне кажется, что я. Во всяком случае, что без занавеса, это точно мы придумали. Еще многие, что на авансцене играет, это точно мы придумали. Что все вот так фронтально на авансцене, это точно мы придумали. Но тоже это все надоедает. Надо что-то и другое. Так вот я перед картинами, между картинами сделал бы музыкальные паузы, причем вздрюченные. Обязательно, вы понимаете, кончилась бы картина, а дальше свет опять, чтобы оправдать дальше тишину. А пугаешься, вдруг не хочу. Вот так пускай затухнет. И я себе, у меня в дневнике записано, булгаковский Мольер ставил, и записал себе, ни в коем случае не менять одну картину на другую через музыку, да еще вздрюченную. Позор! Вот и все. Теперь, как я прихожу на спектакль и вижу между картиной и музыка, хочется сказать, позор! Позор, понимаете? А вот знаете, вот интересно, я смотрел масса в Америке, масса американских фильмов. Вы сами понимаете, потому что набрасываешься и телевизор все время включаешь. Ночь не спишь, особенно первые дни, там всю ночь работает, 12 каналов. Я засыпал тогда, когда уже просто не мог. Знаете, все же набрасываешься, это все же так интересно, и так это ново, и так всегда хочешь это понять, а по одному каналу вот какие-нибудь вроде Битлов поют, это тоже ведь зрелище страшное, это невероятно. У него стоит виски на фортепиано, он пьет это после каждой песни, он уходит, колется, он приходит к концу концерта, он мокрый, он безумный, он страшный, это так страшно. Знаете, как страшно? Потому что они заводятся, они убить могут, это патология. Причем это снимается, значит, у нас, значит, луч попадет в камеру, значит, брак. А там эти красные, желтые, белые лучи все время слепляют, все время меняется. Причем они меняют там, вдруг красный экран, потом он черный, потом он желтый, потом он черный. Он кричит, орет в камеру, он зашелся, он... Безусловно, поколотый и пьяный. Рядом стоят эти самые штуки, которые... У них лица такие, знаете, это подбегают и совершенно в истерическом виде танцуют там у входа, у барьера. Это такое зрелище. Устаешь, переключаешь, а там сразу попадаешь. Вот я вчера до детей смотрел, там замечательный Высоцкий.
ну, он просто Высоцкий, и смотришь, собственно, ради него, так-то все это туфта. А так включаешь и попадаешь сразу на лицо невообразимое, которое идет, и ты уже все прилип, понимаете? Прилип, и ты ждешь там такой фильм, стадион, представляете, стадион 100 тысяч человек, и маньяк спрятался где-то, чтобы убить, сколько у него хватит пуль. Это был какой-то случай, и потом по этому случаю... И вот полиция ищет его. И, собственно, все только толпа, которая воспринимает футбол, не футбол, а какой-то там у них, как нам, не знаю, там что-то у них там такое бурное. Да. Что-то бурное такое, значит, они играют, такое дерутся, там как это называется? Да. Значит, и вот это мировой какой-то чемпионат, и вот публика, которая, значит, семьи, как это сделано, это, знаете, на это укладываются миллиарды, они собирают эту массовку, что они там делают, сколько они там платят этим массовщикам, и как все, но это же действительно только они умеют это делать. Это, понимаете, волосы дыбом, это бутерброды, это семьи на машинах приезжают, драться, а вы знаете, что там сидит убийца. И что у него в винтовке, по крайней мере, сколько, я не знаю, патронов, наибольшее количество там бывает, не знаю. Много, в общем, короче говоря. У него винтовка какая-то полуавтомат. И вот, а он себе открывает саквояж, вынимает, что-то смазывает, все такое, глаза у него страшные, у него прицел. Понимаете, а эти все ищут, это фигуры, лица, машины, сигналы, радио, эти самые штуки. Знаете, такая штука грандиозная. И вот, это я сейчас к чему-то говорю, послушайте, к чему. И вот он, значит, да, и этот самый, короче говоря, этот человек наконец все сложил, а в это время там выигрывает команда, и все поют, и все кричат, и веселые лица, и там есть и невеста, и жених, и все. А мы понимаем, что все приближается, приближается, кого он убьет. А мы уже знакомы с сотней действующих лиц. И вот он прицел, и вот он ищет. Представляете, вот ищет, кого хлопнуть. А кричат, 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 а эти куда-то уже лезут, остервенело, лезут, лезут. Вот. И вот он стреляет. А так как, значит, причем стреляет в самый хороший. Вот он плохое лицо проходит мимо, как видит хорошее, останавливается. У нас просто замирает все. Смотрите, он нажимает, а так как в этот момент все кричат, потому что мяч забили или что-то еще, то выстрела не слышно. И весь пол затылка, пол лица, как они тоже могут, все это падает. Они замечают, кричат, и вдруг... А другие не замечают, думают, что это по поводу этого. А он в этот момент ищет и второго. И так он многих, а все никак не могут поспеть. Понимаете, у него еще есть пули. И начинается паника. И начинается паника. Вот стадион, 100 тысяч, паника. Начинается, они душат друг друга, идут по трупам, выскакивают. А он все вслед выбирает и спокойно стреляет. Понимаете, и вот у него осталось еще 3 патрона. И, наконец... Куда-то влезли эти люди, и он скрылся в какую-то дырку, и там темнота, и туда не подойти. И вот эти люди, значит, лица их. Ну, это американцы умеют играть, это никто не умеет так играть. Это патологично, страшно, но очень высоко. Значит, и они берут какую-то, связывают несколько таких гранат, что ли, связывают, выдергивают, и бросают туда. И там, значит, взрывается, и дым. И дым, дым, он должен выйти. И он выходит. Его на прицел с разных сторон берут. И, значит, вот как его ведут, а там море крови. Это уже 100 тысяч бежало, представляете? Его сажают в машину, и дальше вот как идут к машине эти самые полицейские. Как они плетутся, как садятся. Как разбегают, как едут, представляете? И дальше спускается ночь, и пустой стадион, и только лежащие тысячи трупов, и сняты с уходящего вертолета, и все на этом заканчивается. Я потом утром еще раз там внизу у портье пускаю то же самое, только не мой вариант. Так я впился опять, стал смотреть. Но это все для чего рассказываю. Для того, чтобы вы понимаете, но вот я пришел в кинотеатр. И вдруг каждый американский фильм начинается с того, что вот так вот реклама. И, ну, там еще звуковая система такая, что вы обалдеете с телефонии. Для нашего слуха это просто непривычно. Это звучит так, и это так светится. У нас это может быть где-нибудь только, где фильмы принимают, знаете. Потому что в кинотеатрах это все же темно, и не так. Это невероятно. Качество, это невероятно, продукция, это невероятно, понимаете. И моментально вот эти титры, музыка, сразу какая-то погоня, все. И вдруг я прихожу, бам, долго, и вдруг начинается другое. Понимаете, и это уже не американский фильм, а это итальянский, и это Висконти. Вот тут начинается уже не гениальная коммерция, а Леонардо да Винчи. Не знаю, там, понимаете? Висконти. Это... И тут понимаешь разницу. Понимаете? Так вот, иногда мы... Я все это к чему? А вот тут все кончается, тишина. Понимаете? И эти же америкашки, которые так привыкли... Вот, на тех фильмах секс, что там делается, что показывается, братцы, вы не представляете? Они сегодня задрахнули, они ничего, они все, знаю, ко всему привыкли, это все шутки. Понимаете, они не верят ни в эти выстрелы, ни в чего. Но начинается серьезный фильм, и вот видишь, как все это прекращается. И вдруг видишь совершенно серьезный глаз, думаешь, что уйдут. Не. Понимаете? Вот Висконти. Он весь такой медленный. Там, когда умирает герой, ну, вы знаете, это классический пример, когда кончался фильм «Репортер». Ну, вы знаете, даже есть описание, как снимался этот кадр у окна. Какое они приспособление сделали, чтобы этот кадр стоял только один. Это же невероятно, что видно там через окно и все. По-моему, чуть ли не 10 минут. Я не помню там сколько. Но, в общем, кадр стоит 10 минут. А здесь умирает этот герой, смерть Венеции, и пляж, и вот все построено вот на чем. Игра, значит, там осталось только русские иммигранты, ну, старые русские иммигранты, в какие-то баре, значит, в каких-то шляпах. И вот весь пляж уехал, и остались только эти русские иммигранты. И этот герой, этот гомосексуалист, он один сидит шезлонг, и мы его не видим, далеко-далеко сидит. А они здесь, и дети, два мальчика и девочка, играют в песочек далеко. Это общий план пляжа. Потом вдруг резко, слышно песня русская, когда ее слышишь за границей в таком фильме, это так действует, вы не представляете, не представляете, до слез. Вдруг слышишь со стороны русскую песню, ой, это невероятно. Да поют ее еще в итальянском фильме, а смотришь это в Америке. Это невероятно действие. Вдруг каким-то обратным способом про те песни, про которые знаешь. И вот слышно русская песня. Ну, вдруг раз, резко дается крупный план, сидит женщина в такой шляпе и поет, чтобы показать, что это. Дальше опять общий план. Слышно эта песня. Потом резко опять крупный план, и мы видим, что там этот человек умер. Дальше опять общий план, и дальше на общем плане, в течение черт знает какого времени, происходит следующее. Идут два человека через весь экран, но это очень общий план, так что вот так видно, там и так видно поющие. Они дошли, там видно, что такое, не увеличивается ничего. Потом бегут, потом кто-то еще бежит. Это все только общий план. Потом там что-то шуруют, потом поднимают и тащат. И дальше тащат через весь экран. То есть, хотя тащат быстро, но это вот так вот. Представляете, дальше видно, как дети, играющие в песочек, бегут, чтобы посмотреть, что случилось. И видно, как эта женщина вскакивает, чтобы детей остановить. Дальше все, они ушли за кадр, и только вот эти в этот момент успели пройти только до середины, и они идут до самого конца. И мы сидим как обалделы, и ничего не меняется. Музыка не играет. Только вот песня-то немножко потом слышна. И когда в конце титры начинают подниматься долго, 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 на этом же пустом пляже очень долго. Когда кончается, встаешь. И это надолго остается. Я потом пошел в гостиницу и записал подробно весь фильм, прямо как вот от кадра до кадра, потому что это классика. А это продукция. Это продукция, это классика. Ну, может быть, я просто сейчас так этим увлечен. Поэтому насчет больших и малых периодов я вот здесь не хотел. Хотя обязательно надо потом немножечко, чтобы они... Вот я сегодня замечание делал только по этому плану. Вот Перепелкина, она очень хорошо играет, но можно играть подвижно. Ну и так далее. Они сами потом это сделают. Ну хорошо. Я был рад с вами встретиться. Я очень рад, что я веду эту лабораторию. Мне интересно. Я как-то постепенно познакомлюсь с вами. Услышу тоже и вас. В этот раз я не очень давал вам. Ну, собственно, наверное, вы же не приехали сюда, чтобы разглагольствовать. Ну да, поэтому я подумал, что поначалу так, а потом посмотрим.
А вот этот фильм нам нельзя смотреть с лабораторией вместе?
Можно. Можно. Все можно. Будем и спектакли другие смотреть. На радио? Хорошо. Ладно, мы потом с Мариной Михайловной подготовимся к следующему, что-нибудь придумаем, обменяемся с ней впечатлениями про это. Она узнает немножечко ваше мнение, какие-то что-то, ваши пожелания, расскажет мне. Мы поделимся, следующее что-нибудь придумаем еще, чтобы было всегда интересно. Вот хорошо, да.
У нас была такая просьба, мы вчера передали, там, что, если возможно, к следующему разу это печатный копий. Все можно получить. Что-то, если вы это напечатаю.
Ну, я буду рад. Если это возможно. Да, ну, это, наверное, не просто. Ну, в общем, то.
Все равно как-то снимете.
Наверное. Или просто рулоны всем вам. Такие большие рулоны. Всем рулон пленки. И вы его на свет будете смотреть.
Слушать
на свет. Сегодня, значит. Приходите на этот спектакль, смотрите его снисходительно. Хотя там очень хорошо, по-моему, играл замечательно Грачев. И он, по-моему, играет хорошо. Он такой вечный.
А когда следующий раз?
Следующий раз у меня, значит, гастроли будут на месяц. На Болгарии и Венгрии. А после гастролей у меня будет выпуск «Три сестры». Вот, может быть, или на выпуск «Трех сестер», или после него, на начало другой работы. Где-нибудь, наверное, так, что-нибудь декабрь, январь, да?
Вы «Три сестры» сейчас уже начинаете, да?
Сейчас начинаю. Я в Болгарию, наверное, не поеду, потому что нужно выпустить в Амхате спектакль, а потом я подъеду
в Венгрию.
В Венгрию. Да, а потом я еще буду в Чехословакии ставить спектакль. Вот почему. А потом я уже... А потом соберем. Там мы соберемся. Посмотрим сердце.
Это очень такой существенный вопрос, потому что режиссеры, что мы должны планировать 2 месяца.
Декабрь или январь.
Потому что выпуск. Может быть, если удастся на каникулы.
Вот, я тоже сказал, что лучше всего начало января праздник. Встретить там Новый год у себя. Будем обязательно приезжать к вам. Ну, конечно, все это постепенно, но я с удовольствием, интересно, и будем там что-то тоже обсуждать. В общем, постепенно найдем какие-нибудь способы. Спасибо, до свидания.